Книга Откровения, первая глава, 5, 6 и 7 стихи. «Ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших кровью Своею, и соделавшему нас царями и священниками Богу и Отцу Своему, слава и держава во веки веков. Аминь. Се грядет с облаками, и узрит его всякое око, и те, которые пронзили его и возрыдают пред ним все племена земные. Ей аминь». Мы уже слышали первое слово от Господа, как нам должно приходить пред лицо Божие вот в этот особый день нашей духовной жизни, испытывая самих себя. Почти все послания апостолов к церквам того времени начинались, и как сама книга Откровения указывала на автора того или другого послания, кому было написано то или другое послание, как и книга Откровения. Всегда указывалось на Бога Отца и Господа Иисуса Христа и ту благодать, которую мы получили в Иисусе Христе. Апостолы также говорили и о себе, о своем призвании от Господа и о цели написания того или другого послания. С этого и начинается и книга Откровения. Но отличие ее от посланий в том, что именно автором этой книги является сам Бог. Здесь мы читаем первый стих, первой главы, часть стиха. «Откровение Иисуса Христа, которое дал ему Бог». И вот это говорит нам, что именно автором этой книги является сам Бог. Да, был участник вот этого откровения Сын Божий, да, был Иоанн, который удостоился получить это откровение и которому было дано повеление от Господа написать то, что он увидит, или то, что он видел. Но автором всего, или всей этой книги, является именно Господь. И цель этой книги – показать, что будет вскоре. Еще одна удивительная особенность этой книги заключается в том, что Господь запретил что-либо добавлять или прибавлять к этой книге. И вот заканчивается эта книга такими словами. Оно как бы звучит именно от Иоанна, но это именно слово Господне. И мы читаем, здесь так и написано в 22 главе этой книги с 18 стиха. «Я также свидетельствую всякому слышащему слова пророчества книги сей. Если кто приложит что к ним, на того наложит Бог язвы, о которых написано в книге сей. И если кто отнимет что от слов книги пророчества сего, у того отнимет Бог участие в книге жизни и в Святом Граде, и в том, что написано в этой книге». То есть это подчеркивает такую, знаете, удивительную особенность, которая звучит в конце этой книги. Все это накладывает огромную ответственность на проповедующих из этой книги и всех читающих и исследующих ее. И в этой же главе первой книги Откровения есть призыв, что блаженство члена церкви заключается в том, что он будет читать эту книгу, исследовать ее и исполнять пророчества, которые есть в этой книге. Мы еще раз повторим и скажем, но все это накладывает огромную ответственность на проповедующих и на всех читающих и исследующих эту книгу. История церкви говорит о том, что был определенный период, когда эту книгу долгое время не читали и даже боялись заглянуть в нее. Я как-то читал одну выдержку из истории церкви. И вот возможно, что одна из причин заключается именно вот в этих прочитанных словах из 22 главы. Страх, страх заглянуть в эту книгу, страх пред Богом читать из этой книги, да тем более что-то говорить из этой книги. Но сегодня мы продолжаем наш путь в небеса. Мы продолжаем наш путь в небеса, и наше собрание посвящено заповеди, установленной самим Христом в тайной горнице накануне своих голгофских страданий, когда Он должен был принести Себя в жертву. Именно Себя за грехи мои и твои, за грехи всего мира. И мы знаем прекрасно этот текст, и он уместен, чтобы сегодня вновь прочитать его. И когда они ели, Иисус взял хлеб и благословил, преломил, и, раздавая ученикам, сказал: «Примите, едите, сие есть тело мое». И, взяв чашу и благодарив, подал им и сказал: «Пейте из нее все, ибо сие есть кровь моя Нового Завета, за многих изливаемая во оставление грехов. Сказываю же вам, что отныне не буду пить от плода сего виноградного до того дня, когда буду пить с вами новое вино в царстве Отца моего». Очень много толкований, что значит хлеб, который мы преломляем и принимаем, что значит вино, которое мы принимаем, воспоминая. Что это? Апостол Павел задавался этим вопросом в 10 главе, отмечает особое вот участие в том, что мы принимаем. Он говорит: не есть ли это кровь Христа, не есть ли это тело Христа. То есть мы прикасаемся к великой святыне, которую нельзя назвать символом или просто воспоминанием. Нет, мы входим в непосредственное общение с Господом через жертву Сына Его, через Его пролитую кровь. И очень важно отметить, что истина о пролитой крови Агнца Божия в Новом Завете приобретает совершенно новое значение. Совершенно новое значение. Мы так и читали здесь в 26 главе, что Христос устанавливает новую заповедь. Эта жертва принесена была самим Богом и представлена Богу самой жертвой за нас, человеков. Нам нужно делать это различие, что это не только была жертва, принесенная Богом в лице Сына, но она была принесена самим Богом, потому что мы исповедуем, что Иисус Христос, Сын Божий, является Богом, что Бог проявил Себя в трех лицах, и что эта жертва была принесена самим Богом и представлена Богу самой жертвой. То есть Христос предстал за нас пред лицо Отца Небесного. И вот мы читаем в 9 главе послания к евреям такие слова: «Да и все почти по закону очищается кровью, и без пролития крови не бывает прощения. Итак, образы небесного должны были очищаться сими, самое же небесное, лучшими сих жертв. Ибо Христос вошел не в рукотворенное святилище, по образу истинного устроенное, но в самое небо, чтобы предстать ныне за нас пред лицо Божие, и не для того, чтобы многократно приносить себя, как предосвященник входит во святилище каждогодно с чужою кровью, иначе надлежало бы ему многократно страдать от начала мира. Он же однажды, к концу веков, явился для уничтожения греха жертвою своею». То есть ветхозаветные жертвы, они указывали на ту будущую жертву, которая будет принесена для уничтожения греха. Те жертвы напоминали о грехе. Те жертвы указывали на нашу неспособность жить святой жизнью. А жертва Иисуса Христа, она была принесена именно в самое небо, и она является самой лучшей жертвой из всех многомиллионов, а может быть миллиардов принесенных животных до Ветхого Завета, до прихода нашего Господа Иисуса Христа. И вот здесь так и сказано: ибо Христос вошел не в рукотворенное святилище, по образу истинного устроенное, но в самое небо, чтобы предстать ныне за нас пред лицо Божие. Ни один агнец, ни один вол, принесенный за грех или козел, не мог предстать пред Богом. Не мог. А вот сам Сын Божий, Его жертва, именно жертва Сына Божия, Бога, который сам предстал за нас пред лицо Отца Небесного. И вот это великая тайна благочестия. В этом и есть таинство участия нашего сегодня в этой великой святыне. Потому что я и Бог, нет никого сегодня, кроме меня и Бога. Я вхожу вот в это состояние прикосновения, и Он знает мое и твое сердце. Поэтому это великая тайна благочестия в наших глазах и сердцах, братья и сестры. Обрати внимание еще на этот текст из 9 главы к Евреям, 26 стих: «Иначе надлежало бы ему многократно страдать от начала мира. Он же однажды, к концу веков, явился для уничтожения греха жертвою своею». Это говорит о том, что жертва Христа, она указывает на конец истории рода человеческого. Мы еще ближе к этому окончанию истории еще одного периода, периода перед восхищением Церкви, периода перед вторым пришествием Христа, периода перед началом тысячелетнего Царства Блаженства. Мы живем в конце дней истории рода человеческого. Но главное, для чего была принесена эта жертва самим Богом. Написано: для уничтожения греха. Вот цель, для чего была принесена жертва самого Бога, Сына Божия. И вопрос сегодня ко мне и к тебе, брат и сестра. Независимо, сколько я и ты лет идем за Христом, верим ли мы, что наши грехи прощены, что мы имеем дар вечной жизни. Это очень важно. Важно для нашего внутреннего человека. Это не должно быть нашим умозаключением, потому что это дар Божий. Дар Божий, который утверждает в нас Дух Святой. Не наше многолетие хождения в церковь, не наша принадлежность, возможно, той или другой церкви, но это дар Божий, который утверждает в нас Дух Святой. Здесь невозможно именно сделать какое-то умозаключение. Это невозможно. Именно это и позволяет нашему сердцу радоваться, да, испытывая себя, и одновременно радоваться и благодарить Господа, что Он омыл меня и тебя, брат и сестра, своей драгоценной кровью. Что Он не омоет, а Он уже это сделал. И здесь мы читаем вот этот текст из книги Откровения 1 главы, что Ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших кровью своей. Все, омовение произошло. Все, в глазах Божиих ты и я, рожденные свыше, уже являемся святыми. Это не наша заслуга или наше умозаключение. Нет, нет. Это дар Божий, Дух Святой в тебе и во мне, говорит это. Поэтому апостол, именно когда получил это откровение или в начале откровения, он сосредотачивает наше внимание именно на Иисусе Христе, который является свидетелем верным, первенцем из мертвых и владыкой царей земных, и именно Ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших, именно мы воздаем славу. И в этом есть особенность между рожденным свыше человеком и человеком, посещающим церковь. О, если бы только это было дано нам, прощенным грешникам, то бы мы, наверное, так образно сказали, что нам этого было бы предостаточно. Представьте себе, что если кто-то из нас пережил какую-то тяжелую операцию, или его спасли тонувшим, что человек переживает, когда он открывает глаза, или когда он понимает, что был какой-то миг, и он уже был бы мертвым, он ушел бы в вечность. Нам было бы предостаточно осознать, что мы спасены. И вот говоря об этом, мы даже не можем выразить эту полноту нашей благодарности, и мы говорим, можно применяем это слово, нам бы было бы этого предостаточно, потому что мы недостойны. Недостойны, нет праведного из нас ни одного. И вот здесь чудо. Бог решил не только спасти нас через свою голгофскую жертву, через жертву своего единородного Сына, Господа нашего Иисуса Христа. Этого Богу оказалось мало для нас, и Он дарует рожденному свыше статус, положение, звание, и мы читаем, «и соделавшему нас царями и священниками Богу и Отцу Своему, слава и держава во веки веков. Аминь». Немыслимо. Невозможно сделать какое-то, знаете, заключение. Ум смолкает. Невозможно. Я хотел бы провести одно такое сравнение, если это возможно. Когда царь Давид в своей любви к Господу решил построить храм, и он поделился этой мыслью с пророком Нафаном, и Нафан говорит ему, что у тебя на сердце делать, делай. И вот ночью к Нафану приходит Бог и говорит, пойди к Давиду и скажи, ты не построишь дом имени моему. Ты очень много пролил крови, но от чресел твоих кто произойдет? Он построит дом имени моему. И вот Давид, получивший такое откровение, он испытывает особое благоговение пред Богом, какое-то особое чувство вот той милости к нему. И вот он говорит, когда он ему объяснил, Нафан, последующие действия, что он должен сделать. И вот мы читаем во второй книге Царств, 7 главе, все эти слова и все это видение Нафан пересказал Давиду, то есть то, что Бог ему велел передать. «И пошел царь Давид и предстал пред лицо Господа и сказал, кто я, Господи, мой Господи, и что такое дом мой, что ты меня так возвеличил? И этого еще мало показалось в очах твоих, Господи мой, Господи, но ты возвестил еще о доме раба твоего вдаль». Это уже по-человечески, Господи мой, Господи. То есть Давид где-то не мог до конца понять, и у него хватило только дерзновения вот так предстать пред Богом и осознать, и сказать, кто я, что ты вот так меня благословляешь в лице дома моего. Что мне еще сказать тебе? Что еще может сказать тебе Давид? Ты знаешь раба твоего, Господи мой, Господи. Ради слова твоего и по сердцу твоему ты делаешь это, открывая все это великое рабу твоему. По всему велик ты, Господи, мой Господи, ибо нет подобного тебе, и нет Бога, кроме тебя, по всему, что слышали мы своими ушами. И кто подобен народу твоему Израилю, единственному народу на земле, для которого приходил Бог, чтобы приобрести его себе в народ и прославить свое имя и совершить великое и страшное пред народом твоим, которого ты приобрел себе от египтян, изгнав народы и богов их. Давид осознал во внутреннем человеке, кто он. Кто он? Братья и сестры, сознаем ли мы, кто мы? Кто мы? И отцы наши, и род наш. Мы сегодня все, подобно Давиду, недостойны такого призвания. Недостойны. Недостойны. Но все мы, имея основанием Иисуса Христа, этим краеугольным камнем возводим свой собственный духовный дом, свой собственный духовный храм в Господе. Посмотрите, это 23 стих, как Давид говорит, что мы, ты избрал нас народом своим, ты показал пред всеми, братья и сестры, мы с вами из язычников. Мы недостойны всей милости Господней, потому что Израиль именно преобладал вот этим не только призванием, но вот этой, что Бог формировал его особым народом. И Бог от вечности предузнал меня, грешника, и тебя, брат и сестра. От вечности, Павел пишет в послании к Ефесской церкви. Еще прежде создания мира. Бог почему-то не поделился с Давидом и не сказал, вот от тебя произойдет, да, тот, который построит, а вот потом будет то-то и то-то. Нет, он не показал ему этого. Можно я еще раз прочитаю вместе с вами этот 23 стих 7 главы? Смотрите. «И кто подобен народу твоему, Израилю, единственному народу на земле, для которого приходил Бог, чтобы приобрести его себе в народ и прославить свое имя, и совершить великое и страшное пред лицом твоим, которое ты приобрел себе от египтян, изгнав народы и богов их?» И вдруг Бог открывается нам, что Он пришел для нас, что Он пришел за нас, что мы входим тоже вот в эту область святости Божией, вот этого призвания особенного народа в лице названия ему «Церковь». Все мы недостойны, но все, по милости его, рожденные свыше, будучи детьми Божьими, членами Церкви, имея основанием Иисуса Христа, мы возводим свой собственный духовный дом, свой собственный духовный храм в Господе, и от того, какой духовный материал, брат и сестра, употребляю я и ты, будет зависеть, получим ли мы эту награду в лице священников и царей. Будет зависеть именно от того духовного материала, который я и ты использую в строительстве этого духовного дома. И апостол Павел писал в послании Коринфской церкви, 3 главе, такие слова, с 14 стиха. «У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду. А у кого дело сгорит, тот потерпит урон. Впрочем, сам спасется, но так как бы из огня». То есть награда и спасение – это две истины, но имеющие два разных значения. Разве не знаю? А у кого дело, простите, у кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду. А у кого дело сгорит, тот потерпит урон. Впрочем, сам спасется, но так, как бы из огня. Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог, ибо храм Божий свят, а этот храм вы. Это несравненно с храмом, который строил Соломон, с тем храмом, который строим мы. Мы в нашем внутреннем человеке. Это имеет благословение невероятное, чтобы быть участником строительства этого духовного дома. И одновременно это величайшая ответственность. Это величайшая ответственность. И потому проверим вновь и вновь себя, испытаем самих себя, в каком мы духовном состоянии, чтобы нам, как мы уже слышали, участвуя в этой великой заповеди, в этой великой святыне, участвовать не в осуждении. И апостол Павел писал в послании к евреям такие слова в 10 главе. «Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым, который вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою, и имея великого священника над Домом Божиим, да приступаем с искренним сердцем, с полную верою, кроплением, очистив сердца от порочной совести и омыв тело водою чистую. Будем держаться исповедания, упования неуклонно, ибо верен обещавший». То есть этим самым Дух Святой побуждает и нас к верности того, что обещал Бог. Ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших кровью Своею, и соделавшему нас царями и священниками Бога Отцу Своему, слава и держава во веки веков. Аминь. Се грядет с облаками, и узрит его всякое око, и те, которые пронзили его, и возрыдают пред ним все племена земные. Ей. Аминь.